Сегодня я хотел бы поговорить об испытаниях, через которые мы проходим или через которые нас проводит Господь. И вы знаете, есть такая хорошая поговорка у нас в языке. Она звучит примерно так, что кто-то проходит через огонь, воду и медные трубы. Все знают, слава Богу. И вы знаете, я вот попытался посмотреть, что же ученые думают по поводу этой поговорки. Труды многие написаны, сотни страниц диссертаций, где ищут корни того, откуда берется это слово «огонь», «вода» и «медные трубы». Но, знаете, всегда очень часто возникает такая опасность искать чего-то далеко, когда это все на поверхности лежит, ты почему-то этого не видишь. И поэтому я сегодня хочу с вами поговорить об испытаниях, которые Господь нам посылает, или которые организовывает, или которые допускает в нашей жизни, которые как раз и соответствуют этой поговорке «проходить через огонь, воду и медные трубы». Давайте вместе с вами посмотрим в Писании, где же они содержатся, эти огонь, вода и медные трубы. Ну, давайте с огня начнем. Вместе откроем с вами книгу «Притч», 17 главу, и почитаем с 3 стиха. Там содержатся такие слова. «Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь». Давайте немножко поговорим о том, что же такое плавильня и что же такое горнило. Ищем огонь, правильно? Понятное дело, что и сейчас многие кузнецы, и тогда тем более, использовали для того, чтобы расплавить серебро и золото, плавильню или горнило, да? Туда закладывали все эти, ну, либо самородки, либо какие-то уже полуфабрикаты, скажем так, серебра и золота, нагревали огонь, хорошо так, да? Под этим котлом, мехами, может быть, раздували, и серебро и золото расплавлялись. Для чего, возникает вопрос, расплавляли серебро и золото, ну, если не считать, что из него выливали что-то, да, там какие-то, может быть, предметы, но для чего переплавляли серебро и золото? Для того, чтобы очистить его, правильно, да? Для того, чтобы во время вот этого жидкого состояния все шлаки, которые содержатся, вся примесь, вся грязь, которая внутри этого золота и серебра, поднимается наверх, и у разумного кузнеца там или кто занимается, плавильщика какого-то этим делом, есть возможность стряхнуть, смахнуть, сдуть, ну, как угодно, да, я сам не металлург, не знаю, как это происходит, но есть возможность избавиться от этих шлаков и засорений. И в Писании говорится, что есть там серебро 7 раз переплавленное, настолько чистое, что в нем ничего не остается. И очень часто в нашей жизни Господь говорит, что плавильня для серебра, горнило для золота, а сердца испытывает Господь. В нашей жизни тоже очень часто разгорается под нами огонь. И в этот момент времени, когда ты чувствуешь, что под тобой обстановка накалилась, когда вокруг все, возможно, рушится, трагедии кругом происходят, Господь говорит, а ты посмотри на свое сердце. Посмотри, что вдруг из него начинает происходить, что вдруг начинает подниматься из твоего сердца. Это для тебя возможность не просто сгореть в этом огне, но для тебя это возможность обратить внимание на то, что тебе еще необходимо очистить. Вы знаете, Господь подогревает нас не просто для того, чтобы наказать негодных людишек, которые от рук отбились, чтобы им так ударить, как, знаете, как Карабас-Барабас. Сейчас как дам больно, да, куклам своим, чтобы они вообще больше не трепыхались у меня. Ну, надоели мне, Господь не такой. Господь говорит, кого я люблю, того наказываю. Кого люблю, я провожу через огонь, как серебро и золото, для того, чтобы вы посмотрели на то, что вдруг поднимется в вашем сердце. Мы говорим о плоде духа, о любви, радости, мире, долготерпении, там, кротости, воздержании, благости и так далее. Когда вдруг под нами загорается огонь, когда вдруг мы о чем-то слышим, когда вдруг что-то начинает происходить не так, как мне хочется, когда приходится куда-то бежать, к чему-то стремиться, скрываться, прятаться и так далее, Подумайте, какой плод Духа производит в нас это. Есть ли в этом любовь, радость, мир и так далее? Или, к сожалению, в момент подогревания из нас исходит вместо любви ненависть, вместо радости отчаяние, вместо мира враждебность? Что в нашем сердце содержится и чем мы делимся с другими людьми? Приносит ли это в нашу жизнь плод Духа или нет? Много замечательных примеров в Писании, когда Господь проводил людей через огонь, они по-разному на это реагировали. У кого-то была возможность очиститься и стать благочестивым, а кто-то, наоборот, в момент прохождения через огонь не удалял в себе все эти шлаки, а почему-то скапливал и удалял из себя, наоборот, по-моему, серебро и золото, а шлаки оставлял только себе. Хороший пример – это Иов. Вот уж испытание, так испытание. Имущество – нет. Детей – нет. Здоровья – нет. Советуют проклясть Бога и умереть. Ну, чтобы не мучиться. А он говорит, Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господа благословенно. Он проходил через огонь. Он проходил через испытания и смог очиститься. Почему? Потому что внутри была надежда на Бога. Не внешнее, не наносное, что сгорает в последний день, как солома там, сено и так далее. Внутри него действительно был тот стержень, который позволял ему оставаться верным Господу. Несмотря на то, что вокруг все рушилось, он сказал, имя Господне будет благословенно. Еще один хороший пример прохождения через огонь с двумя совершенно разными результатами – это разбойники на кресте. Один висел по правую руку от Христа, другой висел по левую руку от Христа. Испытание и огонь, образно говоря, один и тот же. Вот тот уже висит, и этот висит. Все, уже никуда не денешься. Остается ждать и считать момент до смерти. Одинаковые испытания, но один проклинает Бога, насмехается над Ним, кощунствует, а другой говорит, помяни меня, Господи, в Царстве Твоем, когда придешь туда. Два человека, одинаковые испытания, но совершенно две разные реакции. Один оставляет и просит о серебре и золоте, о чистом, а другой говорит, нет, мне шлака хватит, больше мне ничего не надо. Если мы с вами посмотрим на книгу пророка Амоса, Господь там обращается к народу своему и говорит о том, что я подогреваю вас не для того, чтобы уничтожить вас, не для того, чтобы расправиться с вами, но для того, чтобы вы просто-напросто обратили внимание на себя и на меня и стали жить так, как я хочу, чтобы вы жили. Давайте почитаем книгу пророка Амоса с 4 главы, наверное, с 6 стиха. Амоса, 4 глава, 6 стиха. Господь говорит об огне, который Он посылает для очищения. «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших, и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь. И удерживал от вас дождь на 3 месяца до жатвы, проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших, виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница». Но температура повышается. Но обратите внимание на то, что происходит. Не просто так вещи происходят, не просто так. Посмотри на себя, что ты делаешь, как ты выглядишь в глазах Божьих. Но и при всем при том вы не обратились ко мне. 10 стих. «Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Так как же я поступлю с тобой, Израиль? И так как я поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Сретению Бога твоего, значит, приготовься уже к личной встрече с Господом. Я сам приду и разберусь с тем, что происходит. Господь к нам сейчас тоже обращается. У кого-то в жизни, возможно, огонь действительно уже горит. В каких-то странах он полыхает уже. Но он полыхает не просто так. Он полыхает ради того, чтобы мы на себя посмотрели. В первую очередь на себя. И обратили внимание на пути Божьи. И обратились от путей своих. Для того, чтобы жить по-божески. Но мы не хотим этого. Господь постоянно подогревает. Господь постоянно обращается. Но, начиная с Эдемского сада, мы, к сожалению, лучше знаем, чем Бог. Интересные слова записаны в книге пророка Иеремии. Давайте с вами посмотрим на вторую главу и потом на шестую. Иеремия, вторая глава. С 29 стиха. «Для чего вам состязаться со мной?» спрашивает Бог. «Все вы согрешали против меня, — говорит Господь. Вотще поражал я детей ваших. Они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. О, род, внемлите вы слову Господню! Был ли я пустыню для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит?» Очень интересные слова записаны. Очень интересные слова записаны. «Мы сами себе, господа!» Мы уже не придем к тебе. Очень часто, да я сам, наверное, мы все повторяем эти слова, но, возможно, не вслух Господу говорим, но так, внутри сердца своего. Да мы сами себе, господа, да мы сами лучше знаем, куда идти, о чем разговаривать, к чему стремиться, чем заниматься. Мы сами себе, господа. Не нужно нам, не нужно командовать. Мы лучше знаем, тут послушали, там послушали, сложилось мнение, все, замечательно, идем вперед. Дела твои, поступки судят люди, вы знаете, намерение единое видит Бог. Очень часто внутри семьи происходят конфликты, и, например, там, ну, между детьми, родителями, или между супругами, или там бабушками, дедушками, неважно, да. И вы знаете, когда этот конфликт начался, каждая из сторон конфликта начинает воспринимать любые поступки другой стороны уже через призму негативного к ней отношения. То есть, несмотря на то, что хорошее вы делаете, может, вы вообще ничего не делаете, или что-то свое делаете, противная сторона, ну, имеется в виду противник ваш, да, начинает уже все воспринимать в негативном свете и интерпретирует так, как ему нужно. В семье эти конфликты могут годами длиться, переходить в другие поколения и так далее, и так далее. Если мы действительно не знаем, как помочь этой семье, не выслушав вторую сторону, то зачем нам пытаться какие-то конфликты мировые решать? Возможно, что-то откроется только лет через цать. Наше дело на себя обращать внимание, братья и сестры. Не ради того, чтобы вот изменилось в мире, Господь что-то делает. В первую очередь Он всегда хочет того, чтобы мы на себя посмотрели. Иеремия 6 глава. Так говорит Господь в 16 стихе. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Господь говорит, придите ко мне, найдете покой душам вашим. Вы ко мне, главное, придите, не ищите защиты там, там, в Египте, имеется в виду, там, ну, к Израилю, когда он обращался, в Ассирии или еще где-то. Вы ко мне придите в первую очередь. Но они сказали, не пойдем. Да не пойдем. Мы сами себе, господа, мы не пойдем. Зачем? Мы сами все решим, защиту себе найдем. Страховку там от вечной кары какой-нибудь и так далее. И поставил я стражей над вами, 17 стих, и сказал, слушайте голос трубы, звука трубы. Но они сказали... Да не будем слушать. Да мы все сами лучше знаем. Как жить, к чему стремиться. Мы сами себе, господа. Интересная еще ситуация была у Иосифа, знаете. Конечно, там не было таких, наверное, страданий, как у Иова, да? Но поначалу тоже все казалось красивым и прекрасным, да? И сны тебе снятся, что сейчас братья, отец там, мать поклонятся тебе. Солнце и луна там, звезды, да? Вот уже перспективы такие, что сейчас, ну, не знаю, президентом станешь какой-нибудь страны, ну, если на современный лад перекрывать, да, перекидывать. А потом раз, раздели, ну, одежду сняли цветную сразу, раз, да, в яму бросили, избили, продали в рабство, обвинили в прелюбодеянии, в тюрьму кинули. Одному хорошо сон рассказал, забыл он о тебе. Через 2 года вроде бы вспомнили и тут же поставили вторым человеком. И вы знаете, почему Иосиф, наверное, проходя через этот огонь испытаний, достиг того, что Господь его сделал вторым человеком в государстве? Потому что он всегда оставался верен Богу. Несмотря на то, что происходило вокруг Иосифа, он всегда оставался верен Богу. Он говорил Потифару: не могу я совершить такое зло перед тобой и перед Богом, да? Не я буду сон интерпретировать, да, или толковать, а Бог даст толкование этого сна. Он всегда видел перед собой Господа. Поэтому огонь, который был внутри него, он не способствовал тому, чтобы он уничтожен был, Иосиф. Он способствовал тому, что все ненужное ушло из его жизни, расплавилось и было сметено. К сожалению, очень часто, еще раз хочу сказать, огонь серебро удаляет из нашей жизни, и золото. Остается только прах и какие-то наносные элементы, которые не нужны. Очень хороший в этом отношении псалом 10, начало этого псалма. Там содержатся замечательные слова о том, что же делать, когда все рушится, когда все сотрясается, сгорает, сжигается, пропадает, уничтожается, когда вроде люди были верные, ну, тебе, а потом раз, оказалось, враги твои. Замечательные там есть слова. 10-й псалом. «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору, как птица?» Ну, здесь говорится обычно о том, что ситуация схожа с ситуацией, когда Давид сталкивался со своим сыном Авессаломом, да, когда тот пытался его убить, и многие советовали Давиду: убегай быстрее, там, и начинай собирать войско против него, враждовать будете и так далее. И вот он говорит: на Господа уповаю. Как же вы говорите мне, улетай на гору твою, пока птица, если я на Господа уповаю? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою вложили в тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? И вот та надежда, которая должна быть у всех, у нас, у каждого из нас. Господь во святом храме своем. Господь престол его на небесах. Очи его зрят. Вежды его испытывают сынов человеческих. Господь не умер. Из-за того, что все вокруг нас рушится, это не означает, что Господь куда-то делся и не знает, что со мной происходит. Господь до сих пор во святом храме своем. И Он наблюдает за каждым из нас. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы найти, чье сердце вполне предано Ему. Способен ли Он, взирая сейчас на нас, найти сердце, которое вполне, то есть полностью без осадка предано Ему? Или мы мечемся, суетимся, ах, пожары, кругом пожары, что делать, куда бежать, к чему стремиться? Господь не умер, Он жив. Поэтому вся надежда должна быть только на Него. Господь проводит нас через огонь. Также Господь проводит нас через воду. Давайте посмотрим на воду в притчах тоже, в 27 главе. В 17 стихе записаны очень интересные слова. 27 глава, 17 стих. Извините, пожалуйста, 19 стих. 19 стих, 27 книга притч, 27 глава, 19 стих. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». О чем здесь сказано? Ну, нам сейчас трудно понять, при чем здесь в воде лицо к лицу. Там вроде русалки не водятся, да, ну как-то посмотришь в воду. Но понятное дело, что в то время, когда Соломон, скажем так, писал эти притчи, не было хороших зеркал. И не всегда у людей были достаточно отполированные медные пластины, там серебряные, я не знаю, да, металлические, в которые можно было посмотреться, о, надо причесаться, да. Поэтому люди для того, чтобы понять, как я выгляжу, ходили к воде, ну там, может, в бочке, может, в речке, я не знаю, да. И так посмотришь туда, сразу понятно все о себе становится, правильно? И Господь говорит, что как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. То, как я внешне выгляжу, говорит Господь, это совсем не то, кем я являюсь на самом деле. Если только в сердце заглянуть человеческое, то можно найти его реальную сущность, его настоящее «я». Чтобы посмотреть на себя, надо было посмотреть в зеркало и увидеть. Чтобы узнать даже себя, надо в сердце свое заглянуть. Вы сейчас видите меня здесь стоящего за кафедрой, друг друга сидящих, да? Всех таких, ну, рафинированных имеется в виду, таких вот, готовых к тому, чтобы в церковь прийти, на себя надеваем не только лучшие наряды, но еще и вид внешний, так сказать, лучший, да? Но это не значит то, что на сердце у нас то же самое. Потому что кто знает, с какими мыслями я сейчас проповедую, с какими мыслями вы меня слушаете, да? С какими мыслями мы уйдем отсюда, с какими мыслями сюда пришли, что нас гложет каждый день. Нам надо найти это зеркало, в которое посмотреться, да, чтобы посмотрел, вот так, ого, а сердце-то еще оказывается. Менять надо многое в нем. И Господь говорит о том, что есть зеркало, в которое необходимо смотреться, да, ну, как в воду, для того, чтобы понять, кто я на самом деле. И обычно вода в Писании, да, ассоциируется либо с работой Духа Святого, либо со Словом Божиим, вода и свет. И Иаков пишет очень интересные слова, которые посвящены зеркалу. Давайте с вами откроем первую главу Иакова, послания, и прочитаем, ну, наверное, чтобы понять лучший контекст, с 21 стиха. Итак, послание Иакова, первая глава, с 21 стиха. Причем, смотрите, здесь тоже говорится и об очищении, и об огне, ну, в самом начале особенно. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение» и так далее. Но мы сейчас с вами будем читать с 21 стиха. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее или могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив, а не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Интересно, Иаков много вещей сразу здесь связывает, да, вот в этих отрывках. Он и о зеркале говорит, в которое вроде бы все смотрятся, но отошел и забыл, как выглядишь, да. И о том, что надо Слово Божие принимать и взращивать, чтобы оно позволило душе спастись. И о том, что если мы красиво говорим, да, или некрасиво говорим, да, обольщаем свое сердце. Для того, чтобы понять, как я выгляжу на самом деле, надо посмотреть на Слово Божие и позволить Духу Святому проникнуть в свое сердце, для того, чтобы высветить всю ту темноту, которая в нем содержится. Это и будет той самой водой, в которой мы будем смотреться. Посмотреться достаточно в Библию. Вы знаете, иногда, ну вот видишь, что человек может как-то, ну, уж грязь какая-то на лице, там, да, и вроде бы неловко ему, ну, как-то сказать, ну, особенно если он там старше тебя, там, да, или как-то вот, не будешь же ему говорить, что у него там лицо испачкано. Достаточно зеркало дать человеку, да, и он сам все сразу поймет. И Господь говорит, что, вы знаете, иногда вот хотелось бы, чтобы вы Слово брали Божье, да, и себя соотносили с тем, что в Слове Божьем написано. И это как раз будет возможностью вам посмотреться в воду, посмотреться в зеркало. Много хороших примеров, отрицательных, положительных того, как Слово Божье воздействует на людей. Вот они посмотрели в это зеркало, и что они делают с этим? Был такой царь, один из последних в Иудее, Иоаким его звали. И вот этот царь Иоаким, уже Иудея окружена, да, и Иерусалим. И Господь посылает пророка Иеремии и пишет ему свиток. И говорит, вот этот свиток, это слово мое. Да? Хорошо бы царю прочитать этот свиток. И Иеремию берут, ведут к царю и начинают читать слово Божье, ну, которое Господь передал Иеремии. И что же делает царь Иоаким? Холодно было в Иерусалиме тогда, зима стояла. И, ну, камин, образно говоря, жаровня там написано, камин у него горел. Он слушал свиток, и когда прочитали там несколько строчек, он ножичком так брал, отрезал от свитка и в огонь бросал Слово Божие. Еще чуть-чуть прочитали, он так соотнес себя со Словом Божьим. А, ерунда, да? Отрезал и в огонь бросил. Вот так вот весь свиток Слова Божьего сжег. Он посмотрелся в это зеркало. Господь ему сказал, но реакция была совершенно не той, которую Господь хотел бы ожидать. И Господь сказал, хорошо, ты бросаешь в огонь Слово Мое, тогда все то, что я обещал, сбудется в вашей жизни. Господь говорит, Иисус даже, мой Отец постоянно посылал к вам пророков. Он говорил это фарисеям, книжникам, там, да, саддукеям, законникам, начальникам народа. Он говорит, Отец постоянно посылает к вам пророков. Вот это ваше зеркало, вот это ваша вода. Посмотритесь, соотнесите свое состояние, своего сердца с тем, что они вам говорят. Но никто не слушал этих пророков. Одних убивали, других побивали. Да? И никто не хотел Бога знать. Но в Библии много примеров других царей приведено, которые, находясь уже на грани наказания, когда Господь говорил, вот мое слово к тебе, из-за того, что ты такой-сякой, я сейчас сделаю вот что, чтобы остановить тебя, чтобы ты не продолжал грешить так, как грешишь. Если Бог видел, что такой царь смирялся перед ним, сокрушал дух свой, и сердце становилось смиренным, то Господь говорил, видя смирение твое, я отменю то наказание, которое собирался навлечь на тебя, и не будет того, что я обещал. Господь нам то же самое сейчас говорит. Мы знаем Слово Божие, мы знаем, что стоит за теми или иными нашими поступками. Очень часто, к сожалению, мы боимся наказания, вместо того, чтобы, наоборот, стремиться сделать что-то угодное Богу. Мы боимся сделать неугодное, вместо того, чтобы стремиться сделать угодное Богу. Поэтому так и живем пассивной христианской жизнью очень часто. Но Господь говорит, что если вы знаете все, я хочу, чтобы вы смирили себя. Если вы соотнесли себя со Словом Божьим, не выкидывайте его. Не откладывайте его в сторону, не говорите, ну ладно, это все написано для древних, у нас мир меняется. Господь говорит, смирите себя в первую очередь, и тогда я, возможно, отведу то, что собирался сделать в вашей жизни. Исаия хороший пример того, как правильно смотреться в воду или в Слово Божие. Помните, в 6 главе там написано, что во времена правления Осии увидел я Господа, да, сидящего в храме своем, и края рис его наполняли храм, и так далее. И вот Исаия, наконец-то, может быть, в первый раз в жизни взглянул в правильное зеркало, в правильную воду посмотрелся, на Бога посмотрел, не на других посмотрел, христиан, которые рядом с нами сидят, да, и сравнил себя с ними. Потому что по сравнению, может быть, с сидящими рядом и вокруг нас мы еще неплохо, так сказать, с Богом идем. Если вот поговорить, вот, а тот брат или та сестра, ну, вообще, да, а я-то еще ничего. А Исаия вдруг посмотрел не вокруг, а посмотрел наверх, на Слово Божье, на Бога, да, в эту воду, в это зеркало посмотрел и сказал: «Боже мой, грешен я, и я нечист, с нечистыми, и живу с народом с нечистыми устами. Погиб я, Господи, спаси меня, я смиряюсь пред Тобой, я склоняюсь пред Тобой, я хочу служить Тебе». Когда получил прощение, он сказал: «Вот я, пошли меня». Хватит нам смотреть по сторонам и сравнивать себя с другими людьми. Посмотрите в воду, посмотрите в зеркало, посмотрите наверх, на Иисуса Христа, и тогда многое откроется о себе любимом. 2 Коринфянам, 3 глава, 17-18 стихи. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы не можем преобразовываться, преображаться в образ Божий, если не будем взирать на Него, на Слово Его, на Дух Его, на заповеди Его, на повеление Его, на побуждение Его, на откровение Его. Только взирая на Господа, только взирая в это зеркало, мы сможем понять, какие мы, для того, чтобы преображаться в правильном направлении. Это вода Слова Божьего. Огонь, вода. Ну, а теперь трубы. Многие думают, что трубы – это канализационные трубы. Ну, такое, ну, пройти через огонь, через воду, и чтобы еще по грязи так тебя проволокли, да, и все будет хорошо. Нет, медные трубы, имеются в виду духовые инструменты, да, обычно трубами играют фанфары, да, там, прославляют. Поэтому давайте посмотрим на библейские фанфары и что они делают с нами. Опять же, 27 глава притч, 21 стих. Те же самые интересные слова, смотрите. Что плавильня для серебра, горнило для золота, окончание немножко другое, то для человека уста, которые хвалят его. Господь иногда не просто огонь под нами начинает разводить, не просто заставляет нас обратиться взором к Нему, чтобы посмотреть, какие вы, иногда нас начинают хвалить и прославлять. И вот в этот момент Господь говорит, происходит то же самое, что с горнилом и с плавильней. Когда человека хвалит кто-то, есть одна большая опасность – возгордиться и решить, что действительно я достиг этого, да, я смог. И сказать: «Ой, брат, как ты проповедовал, ну да, неплохо, сегодня неплохо, да. Или там: «А вот как, ну да, да, вот, да, умею, и это тоже умею, да. А вы, ой, вы не первый, от которого я это слышу, слова похвалы, спасибо вам большое», да. И так далее. Очень часто действительно мы не огонь ощущаем, а вот внутри поднимающееся чувство такое самодостаточности, самодовольства, бахвальства какого-то, да. Ну хорошо становится. А Господь говорит: «А вот в этот момент я как раз и хочу, чтобы ты все эти шлаки, которые вдруг у тебя тоже возникли из-за похвалы, из-за лести, да, тоже избавился от них». А некоторые в них, наоборот, костенеют. Ну, хороший пример – Навуходоносор, да? «Ой, не я ли тот великий царь, и не тот ли великий Вавилон я построил, да? Ну, действительно, управленец, молодец, там, первый человек в государстве, там, умеет, все, все, раз, о, все стоит. Не я ли, раз в 7 лет траву жевать иди, до тех пор, пока не прославишь Господа, поняв, что смиряться надо». Ирод еще хороший пример был. Но не тот Ирод, который младенцев там приказал избить, а тот, который чуть попозже, лет через 30, там был еще один. Вот, его, говорят, там, родственник. Там было 4 Ирода в Писании. Но мы сейчас посмотрим на Ирода. Помните, там написано в книге Деяний о том, что там у него какой-то конфликт с народом был, с подданными своими у этого Ирода. И они там решили, ну, народ... восстановить как-то с ним отношения. Ну, правитель, если гневается, это же плохо, опало. Вот, может что-нибудь навредить. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. 12 глава Деяний. назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, это голос Бога, а не человека, да? Ну, начали восхвалять его, ой, Ирод, какой замечательный, ну, прям Бог с нами говорит в твоем обличии, да? Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, умер. В один момент. Навуходоносор, раз, 7 лет траву жуй. Раз, все, черви поели. Возможно, Ирод-то ничего плохого, как бы, ну, сидел на своем месте, да? Но внутреннее вот это состояние, что такое-то самовозвеличивание, самовозвышение, да? Хорошо, меня хвалят. Ну, не зря, наверное, хвалят, да? Умею, могу, способен. Черви приползли, и все. Хороший пример дает апостол Павел и другие ученики Иисуса Христа. В любой момент времени, когда их хвалили, когда их прославляли, когда их благодарили за что-то, они никогда ничего себе не приписывали. Они всегда говорили о том, что это не я, это Господь. Это не мои силы, это мои немощи, в которых благодать Божья работает. Всю славу они отдавали Богу, себе не оставляя ничего. Помните, там была такая ситуация, когда они одного человека, который хром был ногами с рождения, да, ну вообще никогда не ходил в жизни, исцелили они там с Варнавой, да, и народ кинулся к ним, вот боги спустились, там Зевс с Гермесом, да, ну с Ерми, с Гермесом. Они к ним кинулись тоже, сказали, братья, вы что делаете? Мы такие же люди, Бог нами всеми управляет. Ни в коем случае нас не прославляйте. Иисус говорит нам те же самые слова. У нас будут у всех свои медные трубы, уста нас прославляющие. Но он говорит, всегда относитесь к этому просто. Говорите, мы рабы, ничего не стоящие, ибо делаем только то, что нам поручено. Вся слава должна отдаваться Господу. Есть хорошее правило, да? Когда люди вас за что-то, ну, что-то вы делаете людям, да, или что-то хорошее, или показываете, пускай вся слава воздается Богу, вся польза остается у людей, а у вас остается радость от того, что вы исполнили то, к чему вы призваны. Себе надо оставлять не славу, себе надо оставлять не пользу, себе надо оставлять радость. Поэтому пускай Господь каждого из нас благословит обращать внимание, во-первых, на Него. Если мы чувствуем, что что-то внутри загорается, огонек какой-то, да? Если мы чувствуем, что Слово Божие меня как-то обличает. Если мы чувствуем, что в момент какой-то благодарности или похвалы внутри меня что-то вот начинает такое приливать, да, ну, самое такое возвеличивание, да, то помните, что Господь каждого из нас проводит через огонь, воду и медные трубы. И это не сказки. Ну, это фраза взята из сказок, да. Это реальная жизнь христианина. У каждого из нас своя вода, свой огонь и свои медные трубы. За все надо воздавать славу Господу. И в первую очередь, несмотря на то, что происходит в жизни, обращать внимание на Него и на себя.